Свежее утро на радио «Спутник».
Сегодня день рождения великого поэта, да, потому что Марина Цветаева не любила, когда ее называют поэтессой. Марина Цветаева, у нас в гостях старший научный сотрудник Дом-музея, Марина Цветаева и Наталья Шинян. Наталья, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Предыдущую часть нашей Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Предыдущую часть я позволил себе закончить на такой пафосной очень ноте, чуть ли не обвинив Марину Цветаеву в бесчеловечности. Судя по такому знакомству с ее биографией, не погружение детальное, а вот такое поверхностное знакомство. Жду от вас комментарии.
Самый человечный человек у нас, как известно, как раз и был воплощением бесчеловечности. Да. Поэтому я о другом. Цветаева, после того, как у нее родился в Чехии третий ребенок, сын, о котором она долго и безнадежно мечтала, она вдруг задумалась о смерти. Вот с новорожденным младенцем на руках она размышляет о том, что было бы, если бы она сейчас умерла. И она больше всего думает о детях, об Але и об этом мальчике новорожденном. И говорит о себе: больше всего жалела бы детей. Значит, в человеческом больше всего мать. Угу. Вот это целая огромная тема, потому что, по моему глубокому убеждению, Цветаева и есть редчайший феномен в этом смысле. Она и поэт, и мать. И это две стороны ее личности. Что же касается отношения к младшей дочери Ирине, Ирина родилась между двух революций в 17-м году. В этот момент Цветаева, уже мать пятилетней Али, которой досталось счастливейшее действительно детство, материнское обожание, восхищение, стихи, прогулки, игры, вот все, что никак не вяжется с образом богемной женщины, поэта, наслаждающегося своей там, первой, едва брежущей славой. Вот со второй дочерью этого не могло быть по самым объективным, никак не от цветаевского отношения, да, зависящим
есть
причиной.
Есть нечего, голод, холод, абсолютная неизвестность и так далее.
Отсутствие помощи, да. И болезненность этого ребенка.
Ребенка, да.
Она не должна, и Цветаева не ждала, что она будет ей такой спутницей и собеседницей, какой была Аля. У нее была другая задача. Накормить ребенка и спасти ее. И она отыскивает все способы, вплоть до немыслимых. И у нее есть, например, такой выразительный вопль в дневнике, обращенный к Ахматовой, который она в жизни не видела, она живет в другом городе. Но Цветаева знает, что у Ахматовой есть сын, мальчик, Лева. И она пишет: «Анна Ахматова, приходилось ли вам когда-нибудь в 6 часов утра на забытом Богом вокзале вцепляться в грязную юбку какой-нибудь бабы, чтобы добыть вашему ребенку молоко?» Угу. То есть вот туда, понимаете, на эти вокзалы, к этим крестьянам, чтобы добыть ребенку молоко, лежит ежеутренний путь Цветаевой. Не к стихам, не к книгам, не к возлюбленным, а вот
еще,
туда.
Еще, значит, один момент. Отношения вот эти вот сложные с мужем. Для меня было потрясающим фактом, что, значит, когда муж живет во Франции, она в России, здесь все-все плохо, и вот они должны встретиться в Европе, она приезжает в Берлин, куда за ней должен приехать муж, и там у нее начинается роман. Ну вот, тоже такая история. Я говорю, это для меня какие-то... Я ни в коей степени не хочу, чтобы это казалось, что я осуждаю, вот посмотрите. Угу.
А значит, так и кажется.
А так кажется, да?
Да, так кажется.
Но для меня это вызывает у меня недоумение. Значит, слезы человека, который тебя любит, сравнивает сравнивать с перлами в моей короне, понимаете? Но такое эгоизм, вот я в этом во всем вижу, чрезмерный эгоизм. И даже, и тогда по-другому, если мы говорим, да, сопоставляем биографию, и тогда, если ты видишь этот эгоизм, тогда по-другому ты слышишь и читаешь стихи «Еще меня любите за то, что я умру». Они приобретают некий другой смысл для меня, лично для меня. И самоубийство тогда приобретает тоже другой смысл, понимаете?
«Еще меня любите за то, что я умру» — это написано очень юным автором совсем. Ей еще только предстояло пережить все, что предстояло. И в ту пору она была так влюблена в жизнь, так полна вот этой витальной энергии, что мысль о собственной смерти, она постоянно маячила в сознании, но в него не вмещалась как бы. Она не могла представить, как вот эта вся полнота бытия вдруг в один момент закончится. Что останется после? После нее останется, после каждого из нас останется. И вот эта скоротечность жизни, сама ее конечность, сам факт того, что смерть неизбежна, вот это должен быть только еще один повод к любви. Вот в чем смысл этих стихов. Все, включая смерть, должно быть только поводом к любви. И какой-то особой щемящей ноте в этой любви. А что касается отношений с мужем, о которых вы спрашиваете, они встретились детьми. Сережа был несовершеннолетним, ему надо было подождать несколько месяцев до 18-летия, чтобы они могли обвенчаться. А эти люди, двое сирот, они вот просто как-то судорожно обнялись и прижались друг к другу, веря, что нашли друг в друге самое нужное, вот какое-то спасение от общего холода и одиночества. И они росли вместе, они взрослели вместе, и когда они оказались взрослыми людьми, они обнаружили, что они очень в каком-то смысле близки внутренне, а в каких-то интеллектуальных, политических, да и просто человеческих вещах уже очень далеки друг от друга. И долгие годы до их физического расставания, которое сначала случилось в 1937 году, когда Эфрон уехал в Советский Союз, и Цветаева еще оставалась в Европе, а потом уже окончательно оно случилось в 1941-м, ну, в 1939-м, когда его арестовали, и в 1941-м, когда жизни обоих оборвались, вот еще до всего этого они жили в одном доме, она продолжала заботиться о нем, но жизни текли, в общем, уже рядом, правильно, как бы не сливаясь, да. Но они расстались практически на 5 лет. Понимаете, этот юный мальчик после героических боев с большевиками на улицах Москвы просто бежит на юг. Бежит, спасаясь от того, что его тут сейчас арестуют, расстреляют. Просто за выражение лица. И Марина сопровождает его в этом бегстве. Передает его в Крыму с рук на руки Волошину и возвращается в Москву за детьми. Они планировали воссоединиться. Предполагалось, что она с детьми тоже приедет в Крым.
Я говорю, все. Для меня это даже не столько как бы... хорошо, у нас остается две минуты буквально. Знаете, вот для меня оправданием всему, вот в том числе этому эгоизму, да?
Это не эгоизм.
Хорошо, не эгоизму. Является, мы говорили сегодня, вспоминали формулы Цветаевой, да, любить... это видеть человека таким, каким задумал его Бог, но не создали родители. Вот эта формула для меня является оправданием и как бы объяснением, мотивацией всех поступков Цветаевой. То есть сразу начинаешь видеть не просто возвышенность, да, а возвышенность слишком маленькое, низкое, приземленное слово. Вот сразу, конечно, начинаешь видеть в гении его отношение просто к людям, к событиям и так далее. Для меня это очень важные слова.
А мне кажется, что гораздо важнее ее дела, то, какой верной она умела быть в любой дружбе, в беде, когда она бросалась на помощь людям, и в прямом смысле отдавала последнее или совершала то, на что не способна была ради самой себя. Например, ради своих крымских друзей она в Москве смогла пробиться к Луначарскому и добиться, чтобы им была отправлена помощь, и их спасли от смерти. Для себя такого она никогда не сделала.
Это разница между мной и вами, потому что вы знаете прекрасную биографию, а я вот только поверхностно знаком. И, собственно, поэтому для меня такая формула может явиться оправданием. Если бы я так хорошо, может быть, и детально знал бы биографию, как вы, может быть, у меня и вопросов-то таких не возникало. Наталья, у нас остается буквально минута. Музей. Давайте всех позовем в музей. Сейчас работает, прямо сейчас можно прийти.
Прямо сейчас можно прийти, хотя у нас, естественно, ввели ограничения по количеству посетителей, и у нас есть сеансы в течение дня. Мы несколько раз на полчаса закрываем экспозицию, и в это время люди могут посмотреть выставки на других этажах музея. Музей существует, работает, живет полной жизнью, готовит лекции, которые, видимо, сейчас будут выходить онлайн. И, кстати сказать, и сегодня, и завтра они действительно у нас есть специальные мини-лекции ко дню рождения Марины Цветаевой. А в таком реальном физическом режиме я всех туда очень зову, потому что это уникальное место, это чудом сохраненный и москвичами спасенный дом. По сути, и есть первый и главный памятник Марине Цветаевой в России.
Спасибо огромное. Мы присоединяемся к вашим приглашениям, приглашаем всех и, наверное, придем сами. Я уж точно. Старший научный сотрудник Дом-музея Марины Цветаевой Наталья Шейнян была у нас в гостях в день рождения великого поэта.
Спасибо.
Спасибо.